Доброе утро, дорогие друзья! Вы на волне 96.1 FM. Радио «Вера». Голос русскоязычной общины Британской Колумбии. Радио «Вера».
Радио «Вера». 5 раз в неделю с 8 до 10 утра на волне 96.1 FM в Ванкувере или на сайте veracanada.fm.
8:04 в Ванкувере. Наидобрейшее утречко, друзья. Доброе утро, делайте больше добра. Вот с такого позитива мы начинаем наш сегодняшний утренний эфир. Сейчас в Ванкувере +6, днем погода должна стать чуть-чуть потеплее, до 8-10 градусов обещают нам синоптики. Так что, друзья, не стоит отчаиваться на том, что за окном моросит небольшой дождик. Главное, тепло. Александр Герсон и Денис Манзар. Сегодня проведем наш утренний эфир с 8 до 10 утра. Александра, Саша, привет, доброе утро.
Привет, Денис. Леонид, доброе утро всем. Оно действительно доброе. Хотел потому, что замечательно объяснить, открыл нашу сегодняшнюю передачу. Вот по поводу призыва делать больше добра. Эти призывы звучат на радио «Вера» каждый день, и я убеждена, что кто-то уже принял эту эстафету и понесся с ней дальше. И это правильно, это главная задача радио «Вера». Во-первых, для того, чтобы мы все были вместе, а во-вторых, чтобы мы друг другу делали только хорошее, только самое-самое доброе, самое лучшее и самое симпатичное. А если даже иногда получаются какие-то конфузы, или, как здесь говорят, misunderstanding, кто-то кого-то как-то обидел, ну, я думаю, попросить прощения – это так просто, так легко, а потом так на душе приятно. 604-295-96-16 – наш номер телефона, и сегодня у нас будут, как всегда, интересные гости, обещанные нами вам очень интересный собеседник, которого зовут Кирсан Элюмжинов, политик, общественный деятель, президент ФИДЕ, это шахматная федерация, и президент Калмыкии в прошлом, и вот, я так понимаю, руководил ФИДЕ Кирсан Элюмжинов совсем недавно, до прошлого года, по-моему. Сегодня занимается многими проектами, крайне интересными, многие из них международные. Один из этих проектов мы говорили совсем недавно с нашим коллегой Софией Стоином Петровым, который снимает фильм о Ванге. Снимает фильм не из книжек и не из какой-то информации, которую где-то когда-то прочли, а из собственных впечатлений, ощущений от общения с этой великой предсказательницей. Сегодня мне уже посчастливилось говорить с Кирсаном Николаевичем несколько минут, и он рассказал мне, что встречался с Вангой десятки раз, и каждый раз то он приводил для него, когда он приезжал туда на эту встречу. И, кстати говоря, Кирсан Николаевич рассказал мне, что то, что он стал президентом Калмыкии, Ванга предсказала ему это за год до того, как это произошло. Ну и еще, может быть, мы сегодня свяжемся и с Софией, со Стоином тоже, если по времени получится, а также представительницы русской библиотеки, которая открылась в Ванкувере совсем недавно, по-моему, год назад. И девочки, которые это сделали, инициаторы, волонтеры, фанатки этого замечательного предпринимательства. И вот, да, это даже так не назовешь, а как-то по-другому. Ну, в общем, как они называют, как сегодня посещают эту библиотеку, кто подарил библиотеке книги, мы все это узнаем сегодня, ближе во втором часу нашей передачи. Ну, а сегодня Денис Мазар и Александр Герсон, с удовольствием мы говорим «доброе утро», и что будет, я уже рассказала. А вот что-то я точно не сказала, но это сделает с удовольствием Денис.
Ну, а далее у нас, друзья, традиционный обзор новостей, после чего будем связываться с первыми нашими гостями сегодняшними. Ну, а пока давайте продолжать позитивить на 96.1 FM.
Так давайте
танцевать!
Никому скучать не дадим в этот вечер, вечер! И вино рекой, и улыбки,
и салют!
Дарят нам на счастье с тобой эти встречи!
Будем петь и влюбляться нашим дружным всем коллективом. Будем жить и не надо стесняться, 100% позитива. Будем жить, будем петь и влюбляться нашим дружным всем коллективом. Будем жить и не надо стесняться, 100% позитива. Позитива.
продолжается наше СМС-голосование о том, как вы слушаете Радио Вера. Пожалуйста, отправьте ваше текстовое сообщение на номер 778-819-6617 с цифрой 1, если вы слушаете радио на приемнике, с цифрой 2, если вы слушаете радио в прямом эфире на сайте radiovera.fm, и с цифрой 3, если вы слушаете радио после окончания эфира в архиве. Кроме того, вы можете позвонить на номер 778-819-6617 с любого телефона и после ответа оператора нажать цифру с выбранным вами вариантом. Цифра 1, если вы слушаете радио на приемнике. Цифра 2, если вы слушаете радио в прямом эфире на сайте veracanada.fm. И цифра 3, если вы слушаете радио на сайте после окончания эфира. Еще раз напоминаю, номер для текстовых сообщений 778-819-6617 и номер для звонка с любого телефона 778-819-6617. Звонки и текстовые сообщения абсолютно бесплатны. Принимайте самое активное участие в нашем голосовании.
Настала пора интернет-телевидения и ТВ-нет. Сегодня вечером оставайтесь дома вместе с родными и близкими. Усаживайтесь поудобнее и смотрите родное телевидение из России, Украины, Казахстана и других постсоветских стран, а также Израиля в суперкачестве на экране своего телевизора, планшета или компьютера. Любимые шоу, новые сериалы в прямом эфире или записи. Только у нас 150 каналов прямого эфира и миллионный архив лучших передач, концертов и фильмов без перерыва на рекламу. Подписывайтесь на ИТВ.нет прямо сейчас и получите в подарок телевизионную приставку Android, которая превратит самый обычный телевизор в Smart TV. Наш сайт itvnet.com.
Как я хочу сочные чебуреки и манты, плов, пирожки, люля-кебаб, слоеную самсу, козы, фаршированные блинчики, нежные голубцы, говяжий язык, холодец, салат оливье, селедку под шубой.
Все это есть у нас. Магазин кулинария «Алмата Food Deli and Cookery». Ваши любимые блюда вы можете заказать заранее или просто зайти и купить. А еще у нас есть свежий хлеб, молочная продукция, колбасные изделия, а также полный набор продуктов и сладостей из вашей родной республики.
Магазин кулинария «Алмата Food Deli and Cookery». Адрес 3270 Coast Meridian Road, Порт Коквитлам.
Телефон 778-94-17-080.
Риэлторы Ирина, Денис и Сергей Турицы желают каждой семье свой дом в новом году. Ведь Новый год – это время волшебства и перемен. А смена жилья благоприятно сказывается на всей семье. Давайте менять мир к лучшему вместе. Звоните 604-209-7048. Веб-сайт turitsa.ca.
Доброе утро еще раз всем. У нас такая была драматическая пауза. Иногда такие паузы бывают. Это, очевидно, связано с какими-то техническими нюансами. Но это не значит, что наше шоу не продолжается. Программа продолжается. Это Радио Вера на 96.1 FM с 8 до 10 утра, с понедельника по пятницу. Только что вам рассказывали про то, что мы продолжаем наше голосование, которое будет длиться до конца недели. То есть это пятница, сегодня четверг, завтра пятница. И выходные дни, если вы захотите проголосовать так, как рассказывают вам мои коллеги, о том, что это голосование нам совершенно необходимо. Необходимо потому, что мы должны знать, как вы нас больше слушаете, для того, чтобы развивать именно тот вариант радио, где вам наиболее интересно связываться с нами каждое утро с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра. Сегодня в студии Радио Вера Денис Мазар и я, Александра Герсон. Виктор написал: вы нас этими паузами не пугайте. Я подумала, что радио сегодня не будет. Но я вам обещаю, Виктор, что больше вы этих пауз никогда не услышите. Только наши голоса в эфире. Денис Мазар, Павел Моногевич и Александр Герсон. Но сегодня Паша улетел в солнечную то ли Калифорнию, то ли еще куда-то отдохнуть, а мы с Денисом на вахте. Я так полагаю, что сейчас самое время.
Традиционный обзор новостей, друзья.
Ну, поехали.
Министр общественной безопасности Канады утверждает, что сторонники белого превосходства и неонацистские группы вызывают все большую озабоченность, представляя угрозу для канадцев. Эти группы, отмечает Ральф Гудейл, пропагандируют ненависть, которая проявляется в антисемитизме или в других преступлениях. Нападение фургона на улице Янг-стрит в Торонто в прошлом году имело именно такие корни, напомнил Гудейл, выступая в университете Риджана. 10 человек погибли в апреле 2018 года, когда Алек Минасян направил арендованный вен на оживленный тротуар. Гудейл также вспомнил о 6 молившихся мужчинах, убитых в Квебекской мечети в 2017 году. А людей, совершивших эти преступления, вдохновляло то, что они увидели в интернете, полагает министр. Организация «Диш» и «Эл-Куада» не являются единственными источниками опасного экстремистского насилия, уверен Ральф Гудейл, и оно может исходить от любого типа фанатизма. Федеральное правительство, по словам министра, работает с интернет-провайдерами, чтобы устранить эту проблему. Интернет-провайдеры обязаны убедиться, что они не представляют платформу для распространения страха и ненависти, подчеркнул Гудейл. Депутат-консерватор Мишель Ремпель, теневой министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства, и Пьер-Поль Кус, критик по части общественной и пограничной безопасности, опубликовали заявление относительно незаконных пересечений границы в 2018 году. Сегодняшние цифры подтверждают, что Джастин Трюдо превратил хаотичную ситуацию на границе Канады с Соединенными Штатами в постоянную особенность нашей миграционной системы, утверждают критики. В течение 2 лет подряд Трюдо позволял тысячам и тысячам людей незаконно въезжать в Канаду, несмотря на то, что 2/3 из них имели юридический статус в Соединенных Штатах. Трюдо, по мнению оппозиционных депутатов, отдает предпочтение тем людям и о незаконным беженцам, спасающимся от насилия, террора и угнетения за рубежом. На сегодняшний день премьер-министр предложил абсолютно нулевые решения по сокращению числа незаконных пересечений границы и вместо этого решил потратить 1,6 миллиарда долларов налогоплательщиков, содействуя злоупотреблением щедрой системой предоставления убежища в Канаде, уверяют авторы заявления. Канадские консерваторы продолжат выступать за иммиграционную систему, которая будет плановой, упорядоченной и сострадательной. Пришло время правительству Трюдо немедленно закрыть лазейку в соглашении о безопасности третьей стране, восстановить контроль над нашими границами и определить, кто из наиболее уязвимых в мире людей является для Канады приоритетом. Федеральное правительство создаст новый, состоящий из гражданских лиц, консультационный совет, который поможет полиции RCMP в расследовании случаев издевательств и преследований, имевших место в рядах самих полицейских сил. Об этом министр общественной безопасности Ральф Гудейл и комиссар RCMP Бренда Лаки объявили в среду. Состав консультационного совета будет сформирован к 1 апреля. В него войдут до 30 членов, включая председателя и его заместителя. На первых порах это будет временный совет, а после того, как в законодательство внесут соответствующие изменения, он станет постоянным. Новый совет в соответствии с принципом независимости полиции не станет заниматься вопросами, связанными с проведением активных полицейских расследований. Министр безопасности Буркина-Фасо заявил, что во вторник вечером в северной части региона Сахель, неподалеку от границы с Нигерией, был похищен гражданин Канады, сотрудник ванкуверской горнодобывающей компании Progress Minerals. Министр иностранных дел Христия Фриланд говорит, что ее ведомство знает об этом и находится в контакте с семьей пропавшего. Новость о ее похищении появилась вскоре после того, как 34-летняя туристка из Квебека и ее итальянский попутчик пропали без вести тоже в Буркина-Фасо. По словам представителей местных властей, в некоторых районах Буркина-Фасо активизировались разного рода террористы, поэтому иностранцы должны проявлять крайнюю осторожность во время поездок в эту страну. К остальным новостям. Российский сухогрузчик Кузьма Мунин Мурманского морского пароходства арестован в Великобритании. Об этом сообщает агентство ТАСС. Судно арестовано за имеющиеся долги судовладельца, заявил агентству координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишев. До выхода к британским берегам судно долго не могло выйти из Нидерландов. Причиной этому были коммерческие споры судовладельца и контрагентов. В декабре 2018 года Кузьма Минин сел на мель неподалеку от британского порта Фалмут. После того, как его сняли с мели, судно находилось в порту. Британцы удерживали корабль, пока шло расследование инцидента, и ремонт в ходе аварии был поврежден топливный бак сухогруза. По словам Фишева, вне российских территориальных вод находится 9 судов Мурманского морского пароходства, часть из них под арестом по тем же самым причинам. «Нафтогаз Украины близок к тому, чтобы взыскать с «Газпрома» 2,6 миллиарда долларов, присужденных решением Стокгольмского арбитражного суда». Об этом в интервью журналу «Новое время» рассказал глава украинской компании Андрей Коболев. Его слова приводит агентство информационное агентство новостей. «Нафтогаз» уже начал получать деньги от «Газпрома» из разных источников, в том числе из прошлых платежей за транзит газа по территории Украины, отметил Коболев. Также компания добивается ареста имущества российского концерна за рубежом с целью его дальнейшей принудительной продажи. Соответствующие процессы идут примерно в 6 юрисдикциях, в том числе в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании. Представители 47 политических движений Киргизии, находящихся в оппозиции к власти, подготовили проект по внесению изменений в конституцию страны, включающее лишение русского языка статуса официального. Об этом в среду сообщает издание «Интерфакс». 24 ноября 2019 года оппозиционеры предлагают провести конституционный референдум, на котором предлагается вынести ряд других вопросов, требующих, по их мнению, изменений конституцию. Помимо статуса русского языка, в их числе выбор формы правления и административно-территориальное деление Киргизии. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своем твиттере рассказал о том, что стены строятся в разных странах по всему миру. Сейчас во всем мире стоит 77 значимых стен, и еще 45 стран планируют или уже строят такие стены, написал он. По всей Европе постоянно построено более 800 миль стен с 2015 года. Американский лидер отметил, что все заграждения признаны на 100% полезными. «Остановим преступность на наших южных границах», заключил он. И последняя новость пришла к нам из Германии. В Берлине начался суд над мужчинами, которых обвиняют в краже золотой монеты. Кража золотой монеты из столичного музея Боде в 2017 году. Подозреваемые ливанские иммигранты, братья 20-летний Ахмед и 24-летний Вайче Ремо. И их двоюродный брат Висам Ремо, которому 21 год. Четвертый подозреваемый работал охранником в музее, его считают соучастником. Трое юных арабских мигрантов украли из музея огромную золотую монету лишь с помощью ручки от топора, веревок, лестницы и тележки. Монета – большой канадский кленовый лист весом 100 килограмм, изготовленный из чистого золота. Ее номинал – 1 миллион канадских долларов. Однако реальная стоимость – примерно 3,75 миллиона евро. Это одна из пяти таких монет, отчеканенных в Канаде. На момент выпуска монета толщиной 3 сантиметра и диаметром 53 сантиметра считалась самой большой в мире и была внесена в Книгу рекордов Гиннесса. По данным производителя, в монете 99,999% содержание золота. Всего было продано 5 больших кленовых листов. Оригинал остался на монетном дворе. Одна из монет оказалась в личной коллекции английской королевы. Две отправились в Арабские Эмираты, а еще одним из покупателей предположительно стал украинский олигарх Борис Фуксман, двоюродный брат кинопродюсера Александра Роднянского. Бизнесмен не стал хранить реликвию дома, а в 2010 году он сдал ее на постоянную аренду музею Боде, чтобы нумизматы со всего мира смогли посмотреть эту диковинку. Прокуроры считают, что мужчины поднялись на эстакаду железной дороги, проходящей рядом с музеем. С помощью складных лестниц попали в здание через окно третьего этажа, где не было сигнализации, разбили стеклянную витрину с золотой монетой, вывезли драгоценность на тачке и скейтборде до места, где их ждал автомобиль. Похищенная монета, вероятно, разделили на части, переплавили и продали. Обвиняемых отпустили под залог. Если их признают виновными, могут посадить на срок до 10 лет. Приговор ожидается 28 марта. Это были все новости к этому часу.
И еще небольшое сообщение, но невероятно радостное. Я хочу поздравить Радио Вера и всех наших слушателей, потому что, начиная с сегодняшнего дня, вы можете нас слушать на YouTube. У кого есть Apple Music или iTunes, могут слушать Вера Радио на своем телефоне. Не забывайте заходить и слушать нас теперь еще и в этой опции. Так что поздравления тем, кто любит пользоваться Apple Music или iTunes, и Радио Вера с новым продвижением и развитием нашего каждодневного утреннего эфира.
Посетите страницы «Радио Вера» в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте. Наш скайп «Вера Радио».
8 часов 29 минут в Ванкувере. Друзья, у нас на связи уже анонсированный нами российский государственный деятель, первый президент Республики Калмыкия, первый глава Республики Калмыкия, председатель, президент Международной шахматной федерации до 2018 года Кирсан Николаевич Улюмжинов. Кирсан Николаевич, доброе утро. Это по Ванкуверу, добрый вечер, наверное, по Москве.
Доброе утро и добрый вечер. Очень приятно слышать вас, Денис.
Спасибо, нам очень приятно слышать вас, Кирсан Николаевич. Кирсан Николаевич, ну, хотелось начать с того, что вот готовясь к сегодняшнему интервью, я прочитал интервью, которое брал у вас знаменитый интервьюер Владимир Владимирович Познер, который сказал о том, что в вас есть что-то совершенно особенное. Но здесь, наверное, нельзя не согласиться с этим, но вот он привел такой интересный, вернее, не то что интересный пример, а когда он вас спросил, какой у вас любимый герой, вы ему ответили Павка Корчагин. А вот Владимир Владимирович засомневался и сказал, что, скорее всего, это Остап Бендер. Вот все-таки вот ваш такой вот кумир, ваш герой, на кого вы ориентировались, может быть, в детстве, в юности, сейчас, понятно, уже, наверное, и несколько иные герои.
Да нет, я когда и в школе учился, когда в армии служил, несколько раз перечитывал Николая Островского «Как закалялась сталь» и считал, что каждый мужчина, каждый юноша должен прочитать эту книгу. И именно на основе этой книги я, закончив школу с золотой медалью и будучи победителем практически всех олимпиад республиканских всесоюзных по физике, математике, именно из этой книги, из-за того, что Павка Корчагин, любимый герой, решил тоже ковать себя, делать из себя мужчину, ну, настоящего патриота, и поэтому решил пойти служить в армии. И до сих пор вот Павка Корчагин остается для меня одним из самых любимых героев, и Николай Островский, и всегда жил по принципу, кто если не ты, когда если не теперь, революция продолжается. То есть судьба всегда продолжается, и ты кузнец своего счастья.
Спасибо, спасибо. Кирсан Николаевич, ну, опять же, вокруг вашей личности ходит огромное, и ходил, и ходит до сих пор огромное количество разговоров, слухов, сплетен, что из них правда, что из них нет, никому доселе неизвестно. Я хотел спросить вас о том, что, опять же, вот в интервью с Владимиром Владимировичем Познером вы говорили о том, что достаточно дружны были с Саддамом Хусейном. Вот насколько это действительно так?
Ну, не только дружил, мы проводили мероприятия в 93-м году вместе с президентом Ирака Саддамом Хусейном. Мы провели первый международный музыкальный фестиваль симфонических оркестров, uh-huh. где и оркестр из Парижа, из Москвы был, «Вавилонские ночи», так он назывался, чемпионат арабских стран по шахматам. И с Саддамом Хусейном мы начали программу «Chess in Schools» – шахматы в школах, и программу «Chess in Village» – шахматы в каждый населенный пункт. Но Саддам Хусейн был как бы не просто там или другом, или товарищем, просто как президент Калмыкии, как политик, я общался и с Папой Римским, и с президентами, и главами многих государств, включая Ирак, и Ирак всегда являлся членом Организации Объединенных Наций, и как президент республики, и как президент международной организации, я и с Каддафи встречался, лидером Ливии, и с Башар Асадом, и с Генри Киссинджером, и с Джимми Картером, и с президентом Южной Кореи, со многими я общался именно на предмет того, как развивать шахматы, как развивать межрегиональное и межгосударственное сотрудничество. И ничего для себя зазорным не считал, общаясь как с Папой Римским в Ватикане, так и вот с Саддамом Хусейном.
Ага. Кирсан Николаевич, но я знаю о том, что вот, например, с Муаммаром Каддафи вы любили поиграть в шахматы. Он же тоже играет в шахматы.
Он каждый день играл в шахматы, учил своих внуков. У меня даже редкие видеозаписи сохранились, как Каддафи, вот, сидя в своей палатке в пустыне, учил младшего внука играть в шахматы. И более того, мы провели чемпионат мира по шахматам в Ливии, в Триполи в 2004 году, где играли ведущие шахматисты, и также из западных государств приезжали. И я благодарен Муаммару Каддафи за то, что он тоже поддержал мою программу «Шахматы в школах». Находясь вот в крупнейших европейских государствах, когда я объяснял, что шахматы, они полезны для интеллектуального развития, некоторые меня не понимали, а Каддафи сразу же понял, он поручил Министерству образования готовить программу, проект по развитию шахмат в каждом населенном пункте и в каждой школе. Он очень любил шахматы, и не только шахматы, и буддизмом увлекался. Последние наши беседы были о реинкарнации души.
Спасибо.
Спасибо большое, Кирсан Николаевич. Добрый вечер. Добро пожаловать на Радио Вера в Ванкувере, в Канаду. Кстати, очень ждем вас здесь живьем. Мы с вами немножко уже это обсудили. Очень надеюсь, что этот фильм, который вы сегодня снимаете вместе со Стоином Петровым, нашим большим другом и нашим коллегой, появится на экранах Ванкувера, и ваше появление здесь, и Стоина, будет большим праздником для всех, кто живет здесь и говорит по-русски, и не только. Ну, вот я хочу спросить, вы сейчас называли имена, но, понимаете, эти имена для большинства людей это из книжек, это из кино, это и Киссинджер, и Папа Римский. Вот какой политик, если такой есть, вам из всех, да я имею в виду главы государств, вот кто вам запомнился больше всего, и, ну, и кто вам показался, может быть, самым интересным, если такой был?
Ну, на меня произвел и производит впечатление всегда его святейшество Далай-Лама XIV, который вот с 59 года находится в изгнании на территории Индии в Дарамсале, и общаясь с ним не как политика, хотя некоторые его воспринимают как крупного общественного деятеля, но это перерождение Будды Авалокитешвары, и человек – это живая история, легенда, который встречался, начиная с Кеннеди, со всеми президентами, с Никитой Сергеевичем, с Хрущевым, с Брежневым, с Индирой Ганди, и общаясь с ним, даже вот не веришь, это простой человек сидит или божество, а с другой стороны, то есть общаясь вот просто так, он говорил о встречах вот сильными мира сего, очень интересно было. С Папой Римским мне интересно было тоже в Ватикане встречаться, Иоанн Павел II, который еще работая, как, ну, работая, наверное, находясь в службе, он в Кракове ксензом работал, он также играл в шахматы, поддерживал шахматы. Ну, Генри Киссинджер, конечно, это величайший мыслитель, я считаю, политик, именно политик до мозга костей, и который на рубеже 20-21 века вместе с Бжезинским, наверное, переделали политическую карту всего мира. Но многие политики, к ним я бы относил не как политика, а как мыслителя, наверное, как человека, который всю свою жизнь старался посвятить людям. Это болгарская провидица или просто болгарская бабушка, баба Ванга. И поэтому мы со Стоем Петровым решили вот, снять фильм про нее. Ну, вся правда о бабе Ванге, потому что в последнее время очень много спекуляций появилось, вот, связанное с ее именем, предсказания, которые она не давала, многие приписывают ей. Ну, многие также я бы отнес вот к величайшим деятелям, от Михаила Сергеевича Горбачева, вот, Бориса Николаевича Ельцина, Владимира Путина, ну, многих, с кем я встречался. Вот каждый по-своему он оригинален, и если человек, президент, избранный народом, то, мне кажется, он не просто, это Богом отмеченный человек, ну, как и президент США сейчас, Дональд Трамп, он не просто стал президентом США, он тоже отмеченный, наверное, судьбой, космосом.
Спасибо большое, Кирсан Николаевич. Вот вопросы из скайпа. Во-первых, я хочу нашим слушателям сказать, вот мне сейчас пишет Олег, а на самом деле ли это настоящий, или это Кирсан Люмежинов? Вы настоящий или нет? Мы с вами разговариваем, вот народ сомневается, что мы вас все-таки нашли и получили сегодня в гости.
Ну, можете ущипнуть меня, я скрикну. Ну, я настоящий, наверное, как. Ну, в следующий раз вот по скайпу ну, будем да. общаться.
Олег,
или я приеду в студию, и мы там поговорим.
Совершенно верно.
Играем партию в шахматы. Кстати, вы играете в шахматы или нет?
Денис, ты играешь в шахматы?
К сожалению, нет, я только болею, Кирсан Николаевич.
Ну, как это? Надо. Мы уже с 3 лет в детских садах вводим шахматы не только в России, в Китае, во многих других странах.
Когда...
Потому что считаем, что шахматы – это единственный вид, который помогает у ребенка сразу же развивать и левое, и правое полушарие. То есть левое полушарие – это логика, да, вот как бы мужское наше начало, это считать, это математика. Вот, а так как ребенок не может передвигать фигуры, он должен пространственно представить, какая будет позиция на доске через ход, через 2, через 3 хода. Таким образом, правое полушарие, женское начало развивается, фантазия, творчество. И играя в шахматы, ребенок развивает 2 полушария, становится более способным к окружающей действительности.
Кирсан, скажите, а вот что касается взрослых людей, если люди начинают играть в шахматы не в детском возрасте, а в зрелом, это возможно или это уже фантазии?
Ну, конечно, вот Рейган, когда вот болезнь Альцгеймера у него началась, и врачи, мы рекомендовали как раз шахматы. И всем мужчинам, ну, не только мужчинам, наверное, женщинам тоже после 40 лет рекомендуется хотя бы 10-15 минут играть в шахматы или заниматься, потому что шахматы – это единственная профилактика против старения мозга, против того, чтобы наш мозг, душа, организм старел. Поэтому не случайно вот лозунг такой: «Let's play chess», играйте в шахматы. А в ФИДЕ, вот, будучи президентом Всемирной шахматной федерации, мы каждый год вот проводим турниры, чемпионаты континентов, чемпионаты Европы среди ветеранов. А там возраст не ограничен. Я помню, года два назад Лихтенштейн, я когда прилетел на открытие чемпионата мира среди ветеранов, так вот, меня встречал один из ветеранов Лихтенштейна, президент шахматной федерации, ему 85 лет тогда было. Я говорю: вот вы в таком возрасте играете. Он говорит: Кирсан, подождите, сейчас в зал зайдем, я познакомлю со своим другом, 92 года, епископ, вот он играет, и сказал, что он начал играть в шахматы 85 лет, и шахматы помогли ему побороть онкологию.
Спасибо.
Кирсан Николаевич, для вот всех сомневающихся радиослушателей, которые сомневаются, вы ли это или не вы, наверное, только Кирсан Николаевич Илюмжинов может знать, вернее, рассказать, может быть, чуть более подробно о том, что вы еще, будучи членом Верховного Совета Советского Союза, за $1 000 000 купили шахматную корону у Гарри Каспарова. Вот насколько это соответствует действительности, и если можно, чуть-чуть поподробнее вот об этой истории.
Ну, как раз передо мной, я в кабинете сижу, как раз фотография, вот датирована 18 июня 91 год. Я стою, Гарри Кимович Каспаров, в центре Цюриха, в гостинице «Савоя», где он передает бриллиантовую корону, 7,5 килограммов весила, 1018 бриллиантов черных и белых. В 90-м году в Париже Гарри Каспаров играл матч за звание чемпиона мира советским гроссмейстером Анатолием Карповым. Он его выиграл, ну, получил там $1 000 000, плюс французско-швейцарская ювелирная компания «Корлов», они сделали специальную корону для этого матча. И Гарри Кимович получил ее. Ну и на пресс-конференции он объявил, что продает эту корону, так как случились вот межнациональные столкновения в Баку, он вынужден был тогда уехать, и сказал, что деньги, полученные от продажи этой бриллиантовой короны, он отдаст армянским беженцам. Хотел у него в то время купить кувейтский один шейх, но началась вот война, ирако-кувейтская, вот, и шейх отказался от предложения. И Гарри Кимович Каспаров и Клара Шагеновна, мама его, попросили меня, тогда я вот занимался бизнесом, неплохие доходы были, ну, попросили меня и помочь ему, и вот этим беженцам, чтобы я купил корону. Сделку мы оформляли в Швейцарии, в Цюрихе, в банке Credit Suisse. Вот я заплатил ему деньги, получил корону, и корону положил в сейф швейцарского банка.
Спасибо большое.
Спасибо, Кирсан Николаевич.
Кирсан Николаевич, вы не возражаете, если мы возьмем телефонные звонки?
Да, конечно, конечно.
Александр, доброе утро, слушаем вас.
Доброе утро всем. Здравствуйте, Кирсан Николаевич, меня зовут Александр. Вот я как раз любитель шахмат. Я вообще-то не представляю себе, что я приду домой и вечером не сыграю онлайн несколько партий. Это для меня какой-то такой медитационный процесс. И поэтому у меня вопрос вот такой шахматный. Вот с вашей точки зрения, вот почему российский гроссмейстер Сергей Корякин, который самый молодой гроссмейстер, занесен в книгу рекордов Гиннесса, почему он не смог выиграть корону шахматную у норвежского чемпиона мира по шахматам? Спасибо.
Ну, почему? Потому что это спорт, а в спорте побеждает сильнейший, и плюс-плюс еще, наверное. Сергей Корякин и Магнус Карлсон, норвежский гроссмейстер, чемпион мира, это мои номинанты. Я как президент ФИДЕ имел право вот без очереди впускать талантливых юных шахматистов на финал Кубка мира, чемпионата мира. И в 2004 году тогда молодой 13-летний Сергей Корякин, выступая за Украинскую шахматную федерацию, приехал в Триполи, где вот мы с Каддафи проводили чемпионат мира. А в 2005 году Магнус Карлсон, тоже будучи номинантом, он играл в российском городе Ханты-Мансийск в финале Кубка мира. И, ну, Магнус Карлсон — это вундеркинд, это норвежская машина. Сережа Корякин тоже очень был подготовлен в Нью-Йорке, этот матч, который проходил в 17-м году, да, в 16-м году. Но чуть-чуть не повезло ему. Мы помним, как он повел в счете и мог вот в 8-й партии уже закончить матч за звание чемпиона мира. Но чуть-чуть переволновался, наверное, спорт есть спорт. И как Михаил Ботвинник говорил, что шахматы — это сочетание спорта, науки и культуры. Ну, Сергею Корякину не повезло, но, может, в следующий раз повезет, выиграет.
Кирсан, ну, вопросы уже по скайпу, они разные. Я вас спросила накануне интервью в преддверии, любые ли вопросы возможны. Вы сказали, что да. Я правильно говорю, Кирсан?
Ну, конечно, это ваша работа. Моя работа — отвечать на вопросы, а ваша работа — организовывать или задавать вопросы.
Спасибо. Ну, вот вопрос такой. Играете ли вы иногда хотя бы в шахматы с Владимиром Путиным?
Владимир Владимирович очень любит шахматы и поддерживает. Я благодарен ему, что в 2014 году, благодаря президенту России Владимиру Путину, в ноябре 2014 года в Сочи, в Олимпийской деревне, был организован матч за звание чемпиона мира, где тот же Магнус Карлсон выиграл мадрасского тигра или индийского гроссмейстера Вишананда. Владимир Путин очень поддерживает детские шахматы, шахматы в школах. И мы с ним в 2014 году в Дагомысе открывали снова возрожденный чемпионат среди школьных команд «Белая ладья». Ну, а так мы с ним не играли, но он все время интересуется шахматами. И когда он был в гостях у меня в Калмыкии, вот он в 2005 году, когда проводили президиум Госсовета, первым делом он посетил шахматный город. А заседание Госсовета Российской Федерации мы проводили в Нью-Васюках, в шахматном городе, в шахматном дворце. И для меня это было очень почетно, принимать президента России в шахматном дворце.
Спасибо. Безусловно. Скучает ли по вас Калмыкия? Это следующий вопрос, а потом наши слушатели. Скучает ли по вас Калмыкия, Кирсан?
Ну, все время, да, я там в Инстаграме присутствую, в других социальных сетях все время пишут. Вот в Калмыкии был, там заезжал к буддийским монахам. Ну, люди подходят, просят. Все-таки 18 лет возглавлял республику. Тогда о Калмыкии никто не знал. Была один из самых, наверное, отсталых регионов в Российской Федерации, в Советском Союзе. Полностью я ее газифицировал, ну, вместе с правительством и с помощью «Газпрома». Мы построили автомобильные дороги. Тогда Калмыкия находилась на последнем месте среди регионов Российской Федерации по дорогам с твердым покрытием. Ну, много сделали. В Калмыкии не было ни одного храма, ни православного, ни буддийского. Мы построили десятки православных буддийских храмов, в том числе самый большой буддийский храм в Европе. И надеемся, Далай-Лама приедет, осветит его. Уралан, которая была второразрядной такой командой футбольной, во второй лиге играли. Вот, мы сконцентрировались, и Уралан чемпионом России стал, играл вот в высшей лиге России. Для маленького 300-тысячного народа это большой почет и имидж, когда небольшая команда играет в столь представительной премьер-лиге. Провели все чемпионаты мира по шахматам в Калмыкии. Кто мог подумать, что в маленькой степной республике по городу будут ходить Борис Спасский, Гарри Каспаров, Анатолий Капов, Майя Чебурданидзе. Ну, многие-многие вот ведущие шахматисты сильные мира сего.
Или Кирсан Элимжинов. У нас есть телефонный звонок. Слушаем, доброе утро.
Еще раз здравствуйте, Кирсан Николаевич. Это Александр вернулся. Не мог не задать вам такой вопрос. Когда шахматы станут олимпийским видом спорта?
Спасибо.
Да, поэтому меня вот избрали президентом ФИДЕ в 95-м году. И когда я стал президентом ФИДЕ, приехал в штаб-квартиру в Лозанну. Лозанна еще столица международного олимпийского движения. И узнал, что шахматы, ну, не только не признаны МОКом, Международным олимпийским комитетом, но шахматы даже не являлись спортом. Ну, просто в шахматы играли, и где-то мы застряли между наукой, культурой, спортом. И поэтому нужно было сделать его сначала, чтобы шахматы признали спортом, и чтобы ФИДЕ признал Международный олимпийский комитет. И я благодарен вот покойному Хуану Антонио Самаранчу, президенту Международного олимпийского комитета. Мы с ним десятки раз встречались, и он попросил меня как раз сделать доклад и доказать с помощью вот как бы ученых, что шахматы также оказывают, ну, нагрузка, да, не только умственная, но и физическая нагрузка. И в 99-м году на сессии исполкома Международного олимпийского комитета в Сеуле шахматы были признаны как спорт, и ФИДЕ было признано как международная спортивная федерация. Мы заключили соглашение и с ВАДой, вот, с антидопинговым комитетом, работаем. Ну и надеемся, что шахматы станут олимпийским видом спорта. Почему? Потому что еще древние греки говорили, что такое спорт. Спорт – это сочетание силы и ума. И я сам раньше говорил, вот сила у вас есть, а ум придадут шахматы и вот ФИДЕ. Ну, надеемся, что в ближайшее время шахматы станут олимпийским видом спорта. Хотя мы проводим раз в два года, мы проводим свои олимпиады, всемирные шахматы олимпиады, которые называются турнир наций. На нем играют 1000 шахматистов практически из 200 стран мира.
Спасибо, Кирсан. Слушаем вас. Доброе утро.
Доброе утро, это мне, да?
Я думаю, да, я думаю, вам.
Кирсан Николаевич, вы произвели колоссальное впечатление на меня, наверное, 30 лет тому назад, когда вы подняли Калмыкию. О шахматах можно узнать, конечно. Я дорожу вашим присутствием здесь, чтобы все-таки вернуться к духовному. Вот Павел Корчагин, ваш герой, значит, вы считаете, что человек может сделать свою судьбу. А почему же такое значение придается предсказаниям, реинкарнации, я не знаю, там, проклятию рода, как у Кеннеди, например, говорят, что этот род проклятый, всякие там смерти и так далее. В общем,
спасибо.
Ну, я понял вас, спасибо за вопрос, и тут целое философское эссе, но, как говорят, тут будем спорить, да, что изначально курица или яйцо, вот, что духовность или материальность, и Далай-Лама тоже говорил, ну, хорошо молиться, да, о жизни, о хлебом насущном тоже нужно думать, поэтому вот во мне как бы сочетается, да, и Павка Корчагин, с одной стороны, я могу часами беседовать с ветеранами войны, с революционерами, сам считаю себя революционером в какой-то степени, а с другой стороны, могу часами беседовать и с Далай-Ламой, и вот с патриархом московским вся Руси Алексеем II покойным, мы с ним очень дружили, и я благодарен, что в 97-м году он приехал в Калмыкию, и мы открыли вместе с ним Казанский кафедральный собор в Элисте, Крестовоздвиженский храм в селе Приютном, который я построил, и мы с ним тоже там часами говорили, что такое духовность, если Бог, был ли Иисус Христос на земле или нет, а Будда проживал или не проживал в Индии. То есть можно много говорить, но мне кажется, что в жизни надо сочетать и материальное, и духовное. А когда ты уходишь в одну из сфер, то это вот, ну, какая-то кривобокость получается. Поэтому, ну, для себя я как бы выбрал и Павка Корчагин, и Далай-Лама, и Баба Ванга. Я с детства тоже увлекался гаданием. Вот в школе учился, я и на картах гадал, и на бабах, и на синьке, и так далее. Даже провел первый всесоюзный съезд колдунов там вот. Это было в Душанбе, да, в Таджикистане в 88-м году. И дружил и дружу со многими астрологами. И вот Саид Бабой в Индии встречался с Баба Вангой раз 40, наверное. И поэтому, беседуя с ними, мне интересно было, как вот они считывают информацию. Для Бабы Ванги, например, я вот убедился, мы с ней тоже там десятки раз говорили. Я говорю, как ты считываешь информацию? Она говорит, ну не знаю, вот вижу и все. Вот для Бабы Ванги не существовало ни прошлого, ни будущего. Вот она как книжку читала, и хотя она вот в раннем возрасте ослепла, в 14 лет, и не могла там как бы подробно географию изучать, науку, но вот делала такие вещи, предсказания, которые вот на грани возможного или невозможного. Но то, что мы созданы, то, что мы на Земле живем, вот люди, да, наша цивилизация, человечество, это тоже как бы чудо, дар Божий. А жизнь можно прожить двумя принципами. Первое, или не верить в чудеса, или второй принцип, да, верить в чудеса. Ну, надо где-то на грани идти и верить в чудеса, а с другой стороны подвергать сомнения все.
Спасибо, Кирсан. Следующий звонок. Слушаем. Доброе утро.
Доброе утро.
Слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Меня зовут Владимир. Я хотел сказать доброе утро Радио Вера и Кирсану Николаевичу. Очень приятно слышать и знать, что нашим радио он не пренебрегает и, более того, с удовольствием дает интервью. И я, у меня есть вопрос как шахматисту. Я люблю шахматы, с детства играл и до сих пор готов. Только не хватает времени. На что хватает, это решение задач. И вот, насколько я понял, я поддерживаю свою форму в этом смысле, в этой области, исключительно решению задач. И у меня не было ни одного, ну, может быть, один провал, когда я не смог решить. Как вы считаете, этот способ игры в шахматы, так же, как и шахматы, может поддерживать ментальное здоровье человека? И второе, что я бы хотел дополнить вам по поводу Олимпийского комитета и не принятия до сих пор шахмат в Олимпийскую программу, думаю, что они до сих пор работают, думают по принципу «сила есть, ума не надо». Но когда они поймут, что это не совсем правильно и несовременно, шахматы появятся.
Спасибо.
Спасибо.
Кирсан.
Спасибо. Хороший вопрос. Именно тему, которую вы затронули, составление шахматных задач, композиции, этюдов. В 95-м году, когда я стал президентом ФИДЕ, одним из первых своих указов как раз о поддержке именно композиторов. И мы в Санкт-Петербурге в 96-м году вместе с Андреем Селивановым, это 10-кратный или уже 15-кратный чемпион мира по составлению шахматных задач этюдов, провели чемпионат Европы, затем чемпионат мира по составлению шахматных композиции. Я неоднократно принимал участие в составлении, в издании вот этих книг. Ну, вы, наверное, не смогли решить, там обратный ход есть, мат 20 ходов, обратные ходы делать. Я считаю, что именно решение или вот просто сидеть и думать, как решится тот или этюд, задача, оно как раз способствует не только омоложению мозга, но и омоложению организма. Всегда надо мозги наши заставлять тренировать. Недаром Альберт Эйнштейн про это говорил. Почему человек находит время, чтобы потренировать тело, руки, ноги, но не находит время, чтобы потренировать мышцу головы? Единственный способ потренировать мышцу головы — это хотя бы полчаса играть в шахматы или решать шахматные задачи и этюды.
Кирсан, спасибо. Из скайпа вопрос первый от Романа. Бываете ли вы в Израиле и сотрудничаете ли вы с этой страной? Это первый вопрос, а потом дальше.
Ну, все время, я буквально недавно вернулся, в прошлом месяце был в Тель-Авиве, в Иерусалиме. У меня очень много там друзей, начиная от духовного, я все время совершаю паломничество, вот река Иордан, там крещусь и посещаю вот святые места Иисуса Христа, христианство, там зарождение трех религий было, вот у стены плача все время стою, записочки от друзей туда вот как бы заталкиваю, да, прошу тоже Господа Бога. Поэтому Иерусалим, Тель-Авив, это земля обетована, очень интересно, и всегда вот мне нравится туда приезжать, потому что энергетика очень сильная, аура. Я заряжаюсь от этих святых мест. С другой стороны, Израильская шахматная федерация, тоже я с ней сотрудничаю. 10 лет я подписал соглашение, это мой благотворительный фонд Кирсан Элимжинова, мы тогда выделили $150 000 и вели шахматы в школах. И сейчас во многих израильских школах, в университетах преподают шахматы. Мы там недавно проводили тоже шахматный турнир, приглашали Анатолия Карпова, Виши Ананда, многократного чемпиона мира. Также бизнес-проекты там есть. Много друзей, я туда собираюсь вот в следующем месяце снова Израиль.
Кирсан, спасибо. Вопрос такой, Виктор. Что вы думаете о предсказании Ванги о России? 2025 год, ведущая роль в мире, Сибирь, центр Земли.
Но я не очень-то верю в это конкретное, когда вот Баба Ванга, она конкретно цифрами не говорила, она говорила образами там все, но беседуя с ней, начиная с 92-го года, она очень хорошо к России относилась, она ни разу не была, но вот она говорила, что хотела бы вот по Москве пройтись, вот она вот почему-то думала, мечтала о Москве. А про Россию она говорила, это 93-94 год, всем было тяжело. И она мне говорила, что вот про Калмыкию вижу оазис, вижу много цветов, Россия расцветает, да, вам тяжело, сложно, но Россия будет великой державой, и ну, вы будете, как бы она сказала, не править миром, а вы будете помогать миру. Вот тут... Вот. Вот это она говорила, и Стоян, и многие так свидетели, то есть, что она к России и к Борису Ельцину она вот хорошо относилась и даже говорила, чтобы он поправил свое здоровье, занялся здоровьем своим.
Спасибо, Кирсан. Следующий вопрос тоже от Виктора. Пророчества Ванги о Украине сбываются или нет, если таковые были?
Ну, я ни разу не слышал, вот я с ней десятки раз встречался, Украина, она вообще воспринимала то, что вот сюда, вот ближе как бы на восток Сибири, от Болгарии, то есть она это называла как бы Советским Союзом России, для него, что Украина, что Россия, Узбекистан, там вот все Белоруссия, это как бы русский народ для нее было, русская цивилизация, вот как-то русская история, вот она говорила все время русские, а вот украинцы, что там распадется, там вот Украина, там Донбасс, там еще там Луганск, она, ну я ни разу от нее не слышал, что слышал, я вот говорю.
Кирсан, спасибо. Вопрос от Романа. Что вы не приемлете в жизни и есть ли у вас телохранители?
Ну, а телохранителей нету, а есть ангелы-хранители, ангелы. И как бы человек как бы не защищался, все равно, если сколько судьбой там суждено, столько он и проживет. Вот, а первый вопрос...
Что вы не приемлете в жизни?
А, что не приемлю? Ну, наверное, подлость, предательство, там вот, неискренность. Если не хочешь говорить, не говори, а если говоришь, то как бы исполняй. Вот, неискренность вот, и... подлость и вот предательство, вот это, наверное, самое главное. Ну и зависть, как в Библии написано.
А скажите, Кирсан, часто ли вы сталкиваетесь с искренностью?
Нет, не часто. Нет, сталкиваюсь часто, когда вот я на Тибет еду, в Перу, вот в Израиль, когда вот говоришь вот с ламами, с монахами, с отшельниками. Вот я несколько раз на Афон в Грецию совершал паломничество. Вот когда вот со старцами говоришь, ну там все искренне, удивляешься так все. Ну потому что они выбрали себе такой путь. А я практически всю жизнь в политике был. Чем вот дальше в политику входишь, тем вот больше неискренности. И как Макиавелли в свое время писал, да, что политика это грязное дело. Поэтому часто вот после различных политических таких событий я вот уезжал в Индию, на Тибет, ну, в такие вот места, где день-два дня нужно почистить свою ауру, свою душу, почистить вот каналы, которые связывают меня с космосом.
Спасибо большое, Кирсан. Следующий звонок. Александр, слушаю вас.
Здравствуйте еще раз, Кирсан Николаевич. Вот я знаю, есть такое радио, как авторадио, есть ретро-радио, а вот почему нет шахматы-радио? Может, есть смысл открыть такое? Можно начинать даже с Канады.
Спасибо. Спасибо.
Да, хорошее предложение. Все, принимаю. Будем работать с Радио Верой.
Спасибо большое, Кирсан.
Почему, да, шахматные задачи, композиции будем давать. Все, открытый чемпионат давайте проведем.
Давайте.
Через ваше радио.
С удовольствием. Кирсан спрашивают, есть ли допинг, используют ли допинг в шахматах?
Да, когда мы в 99-м году Международный олимпийский комитет принял резолюцию, что мы уже международная спортивная федерация, то Самаранч попросил меня как раз заключить договор с ФАДА, и мы больше года изучали, что является допинг для шахматиста. И вот составили такой список, перечень, и перед каждым спортивным, ну, крупным мероприятием, турниром, чемпионатом, там, на Олимпиадах, многие шахматисты проходят вот этот тест. Ну, хочу сказать, вот за 18 лет моего президентства ни один из шахматистов не был увлечен в допинге. Ну, там допинг считается, там, кажется, больше 20 чашек кофе, если ты выпьешь там еще там что-то. Но мне кажется, если были бы лекарства против дурости, да, тогда бы аптеки вы все стали бы миллионерами. Я думаю, такой таблетки еще нет, поэтому надо учиться и работать.
Спасибо.
Спасибо, Кирсан Николаевич. Ну, сегодня мы уже упомянули Гарри Каспарова. Вы с ним действительно дружны. Вот также Гарри Каспаров известен своими оппозиционными взглядами, да, он находится в оппозиции к действующей российской власти. Вот как сегодня вы общаетесь через вот это вот это противостояние?
Давно не общались, мы с ним знакомы еще с 90-го года, вот, когда еще не был ни президентом, ни депутатом Верховного Совета СССР, просто общались, играли в шахматы. Вот. Ну, последний раз боролись мы с ним в 2014 году, 2014 год, Норвегия, Тромсо, во время Всемирной шахматной олимпиады проходил генеральный конгресс, и Гарри Кимович Каспаров выдвинул свою кандидатуру на пост президента ФИДЕ. И полгода была ожесточенная такая борьба, тем более это 2014 год, это март, это Крым, это Донецк, Луганск, это самолет малазийский. И выборы эти за пост президента ФИДЕ, они как-то резко политизировались. И Гарри Кимович Каспаров все время почему-то на встречах с шахматистами где-то в Коста-Рико или в Малайзии, там, или где-то в Конго, не говорил о своей шахматной программе или не критиковал мои шахматные там идеи, там, принципы, а почему-то все время говорил, что я агент Кремля, что я друг Путина, что это рука там КГБ или еще чего-то, и поэтому меня надо снимать, и его поддерживали некоторые финансовые и политические круги Соединенных Штатов Америки. Но, тем не менее, борьба открытая была, я приветствовал его участие, я сказал, что любая борьба, любая предвыборная кампания, она будет способствовать популяризации и развитию шахмат, и я благодарен Гарри Каспарову, который, взяв вот американский самолет, он посетил десятки стран, его воспринимали как шахматиста, как чемпиона мира, я тоже более 80 стран посетил. Ну, в открытой борьбе в Норвегии 11 августа 2014 года я победил, 110 стран за меня, 60 за Каспарова. Ну, с того времени мы как-то не общались, хотя у меня и телефона его все есть, но он не звонил. Он сейчас больше вот ушел, вы правильно сказали, какую-то оппозиционность, ну, политиканство, я бы так сказал. Хотя, может быть, его там идеи, мысли имеют право на жизнь, но мне кажется, что он немного оторван уже от где-то российской действительности.
Спасибо. Кирсан, как вам статус агента Кремля?
Ну, я бы, скорее всего, себя назвал бы не агентом Кремля. И можно меня назвать агентом Кремля, Белого дома, агентом Далай-Ламы, там, иранцев и так далее. Ну, наверное, агент больше всего, наверное, российского, советского народа. Ну, и агент мира, например, вот в 93-м году, став президентом Калмыкии, я написал конституцию земного шара, и в конституции Калмыкии мы поменяли, единственная конституция, наверное, среди всех государств, республик в мире, где в 10-й статье конституционной нормы, что все жители республики Калмыкии в ответе за все то, что происходит на земном шаре, и за цунами где-нибудь в Малайзии, за голод в Африке, за озоновую дыру над Антарктидой. То есть мы, чем скорее мы поймем, что мы земляне, что у нас одно солнце, одно небо, мы должны беречь эту землю, тем скорее, наверное, решим все экономические, финансовые, политические, религиозные проблемы.
Вот вы сейчас говорили, спасибо, Кирсан, о том, что чем раньше мы поймем, что у нас одно солнце и одно небо, а как вам кажется, вы верите в то, что это когда-нибудь случится?
Ну, конечно, а другого пути нету, когда у Альберта Эйнштейна спросили, какая будет Третья мировая война, какое оружие используют вот страны друг против друга, он сказал, ну, не знаю, какое оружие будет, нейтронное, электронное, атомное, но четвертую войну я знаю, четвертая мировая война, уже люди будут с этими с дубинками ходить друг против друга, да. Поэтому мы находимся на грани, у нас столько ядерного оружия, можно там сотни тысяч раз уничтожить на земной шар. Если действительно Богу так суждено, если темные энергии победят, а мы же состоим из светлых и темных энергий, тогда, конечно, все взорвется. Но если человечество, если критическая масса сейчас достигнет понимание того, не руководителей наших, да, а именно людей, что мы находимся на краю вот ядерной катастрофы, то мы будем исправляться. Вот для чего вот нужны такие мыслители, как Далай-Лама, как в свое время вот Папа Римский, Мать Тереза, они должны были, вот и сейчас проповедуют идеи добра и гуманизма. И для чего Фиде тоже нужно. Вот мой лозунг, многие смеялись над этим, one billion chess players, one billion clever people, 1 миллиард умных людей, 1 миллиард шахматистов. У нас сейчас 7.5 миллиарда, да, уже на планете, чуть больше 7 миллиардов. А играет в шахматы 600 миллионов. Почему миллиард? Вот мой принцип, моя теория такая, да, все-таки в шахматы не глупые люди играют, и для шахматистов принцип какой? Сначала подумай, потом сделай ход, да? Для политика тоже должно быть. Сначала подумать, чтобы подписать решение, закон, указ, как оно повлияет на человечество, на страну, а потом уже подписывай. И чем больше будет людей трезвомыслящих, здравомыслящих, да, если 1 миллиард людей, это уже критическая масса, значит, из 1 миллиарда людей больше вероятность того, что станут депутатами парламента, мэрами, королями, президентами, премьер-министрами. Значит, количество неправильно принятых решений будет уменьшаться, значит, мир будет улучшаться. Поэтому вот я вот носился по всем странам мира, пропагандируя шахматы, чтобы как можно больше стало здравомыслящих людей на этом свете. Далай-Лама, он через буддизм, через гуманизм, через сострадание доносил свои идеи. Но у нас все религии, они вроде бы выступают за мир, за дружбу, а на самом деле сколько войн. Значит, мало думающих людей. Будем через шахматы их это интеллектуализировать.
Спасибо большое, Кирсан. Вопрос из скайпа от Феликса. Часто ли вы бываете в США? Что вы думаете по поводу американского президента Дональда Трампа? И бывали ли вы в Канаде?
Да, в Канаде я был. Что касается... В Канаде давно, когда я бизнесом занимался, это в начале 90-х. В Соединенных Штатах Америки я очень часто был. И в 90-м году, будучи депутатом Верховного Совета РСФСР, вот Борис Николаевич Ельцин, тогда председатель Верховного Совета, президент, вот отправил меня, я был одним из руководителей первой делегации по приглашению Конгресса и в правительстве. У меня очень много друзей среди бизнесменов, актеров. Последний раз я был в сентябре 2015 года, встречался с бизнесменами, но потом 24 ноября вот 2015 года АФАК, это Министерство финансов Соединенных Штатов Америки, включили меня в санкционный список из-за того, что я связан с руководством Сирии, с Башаром Асадом, из-за того, что там вот шахматный клуб открыл, ну, шахматы развивал. У меня много друзей также, как и в Америке, среди сирийских бизнесменов, политиков, там все. Ну, из-за того, что я связан, дружу, значит, с руководством Сирии, меня включили в санкционный список. Вот до сих пор не могу толком получить ответ, хотя я написал открытое письмо тогда предыдущему вот президенту и сейчас Дональду Трампу, что готов приехать и на детектор лжи ответить на все вопросы, выступить где надо, но почему-то не приглашает все. А Дональду Трампу нормально, но он все-таки президент, его избрал народ, значит, как в начале нашей беседы я говорил, он Богом отмечен, значит, он несет какую-то миссию или к процветанию Америки, или к развалу Америки, но он что-то выполнит в своей жизни.
Кирсан, такое складывается впечатление, что вы невероятно лояльны к обществу, вне зависимости от того, какие взгляды есть у разных людей, то есть они могут быть правые, левые, но то есть не, вот то, как вы это говорите о всех, все имена, которые вы сегодня называли, для которых для нас они легенды, для вас это реальность, ну вот у вас что должно быть в чеке, чтобы вас это раздражало, и вы бы сказали как-то, ну, не то, что негативно, но дали бы хотя бы почувствовать какой-то посыл, что вот это вам, ну, никак.
Ну, я вот, с одной стороны, как бы как романтик, да, вот много лет в политике и так далее, но вот о политиков слушай, рядом из предательств состоит, чтобы добраться до какого-то поста, да, там, министра и выше, да, там, говорят, или карьеру в офисе сделать, вот он проходит по трупам, да, своих друзей, знакомых, сослуживцев и вот забирается туда. То есть это неотъемлемый принцип как бы чиновничества и бюрократии, что если хотим и не хотим, но это факт. Это как Карл Маркс еще писал, что такое государство. Государство – это аппарат насилия. А с другой стороны, я романтик в политике и верю, что предавать нельзя, что если идешь, дал слово, ты должен выполнять его. Поэтому вот неприемлемость, вот это вот предательство и трусость. Вот берется за дело, если политик, человек, он должен доводить до конца. Как говорил Чингисхан, бойся не делай, а если делаешь, то не бойся.
Кирсан Николаевич, один еще звонок и еще вопрос один из скайпа, потом Денис, и мы от вас отстанем. Слушаем вас, доброе утро.
Доброе утро еще раз, это Владимир звонит.
Да, только коротко, Владимир.
Я вам должен сказать, Кирсан Николаевич, что я стал вашим, как сказать, последователем, потому что абсолютно во всем, что вы сегодня сказали, особенно последняя фраза, если дал слово, сделай, не можешь сделать, приди и покайся, в следующий раз уже не будешь таких глупостей делать. И вот мой вопрос еще. Как вы считаете, как человек спиритуальный, есть ли какое-либо будущее у тех цивилизаций, которые сейчас умирают? Я имею в виду Европа с ее либерально-гомосексуалистическими тенденциями, Канада и Америка. Или это все чисто временные вещи, это все вернет?
Спасибо, Владимир.
Народ известен, я очень люблю и Европу, и Канаду, и Америку, у меня очень много и друзей там, но политики, они как бы не такие, да, и как говорят, рыба гниет с головы, я удивляюсь, когда вот в нормальных беседах все, ну, как бы за традиционность, да, за ценности, все, а с другой стороны идут в парламент, принимают там закон по однополым бракам, хотя это сразу же приводит человечество, да, не просто к разрушению моральной деградации, но к исчезновению. Вот, с одной стороны, проповедуют одни вещи, а принимаются совсем другие законы, и то, что сейчас принимается вот, ну, в Европе, вот, среди некоторых политиков, среди них тоже много моих знакомых, это ведет и к деградации, и к уничтожению. Но, тем не менее, есть нормальные люди, и общество здоровеет, и чем больше будет таких передач, тем больше будет, ну, не просто проповеди, а... Когда народ проснется, мне кажется, сейчас вот в Европе, где-то, может быть, в Америке или в Канаде некоторые вот политики какие-то зомбированные, они находятся в каком-то, в какой-то своей парадигме. Вот. А, ну, всегда все определяет среда. Если вот общество будет здороветь, то, соответственно, туда наверх будет выталкивать здравомыслящих, нормальных людей, и тогда мы спасемся от катастрофы.
Спасибо большое, Кирсан. Вот такой вопрос. Ну, во-первых, хочу поблагодарить нашего коллегу-журналиста, который работал со мной в этой студии, сидел рядышком, это Стоян Петров, который жил когда-то в Ванкувере, и мне посчастливилось познакомиться со Стояном, поработать вместе и стать коллегами. И сегодня есть такая возможность, Кирсан, общаться с вами. Кстати, хочу напомнить слушателям, с нами на связи Кирсан Люмжинов из Москвы, и говорить с вами на любые темы. Это и шахматы, это и душевное состояние человека. Но вот я хочу спросить вас насчет, по поводу ваших встреч с Вангой. Вы сказали, встречались почти 40 раз или даже больше. И Стоян тоже был с вами, потому что он был переводчиком. Я правильно говорю?
Да.
Вот,
и просто другом.
И если бы вы послушали, как Стоян говорит о вас, когда вот я спросила по поводу интервью, можно ли с вами сделать этот эфир, и все, что я услышала, у меня уже, я не могла дождаться этого дня, потому что он вас просто боготворит. Вот это я вам говорю совершенно честно. Он уже не слышит нас сейчас, то есть это не, как бы не комплимент Стояну. Комплименты Стояну с удовольствием, мы его очень любим. И вот сейчас вы снимаете вместе этот фильм, и я знаю, сколько это стоит сил, времени, имени, труда, Стоян мне рассказывал, денег. Вот вопрос такой, почему вы все-таки взялись за это? Это ведь, ну, головная боль, да, и нужно, многие люди сегодня, вы сами сказали, спекулируют вокруг имени Ванги. Это желание рассказать о ней правду или улучшить мир, или вот, ну, вот почему? Или просто вам это интересно?
Много-много задач. С одной стороны, вот где-то очистить вот имя Бабы Ванги, потому что я к Бабе Ванге отношусь не просто как к провидице, да, к величайшему человеку, представителю нашей цивилизации, но и просто как к бабушке. И мне вот тоже непонятные там фильмы, там золото Ванги ищут, ее миллионные долларовые состояния и так далее. И когда говорят словами Ванги, хотя я 100% знаю и уверен, что она не говорила про это. С одной стороны, показать ее как человека, как простого человека, и как человека, который в глуши, да, вот в Петриче, вот в болгарской глуши, вот она жила, а она думала о всем человечестве, она же людей лечила, помогала и словом, и все. И вот, с одной стороны, как бы очистить имя, и фильм так и называется «Вся правда о Бабе Ванге». Потом укоренилось какое-то мнение, что церковь была против Бабы Ванги, хотя церковь все время поддерживала. В ее церквушке, вот Святая Петка, которую мы построили в Рупите, более пяти тысяч детей крестилось там. Вот многие на свадьбу там приглашали ее, и она всегда помогала вот молодоженам, у которых-то детей не было. Много-много вопросов она решала и часто ходила в церковь исповедоваться. И нам со Стоином удалось найти священников, вот владыка, архиепископ Иоанн, например, из Болгарии, который с ней дружил, и последняя исповедь, которая была у Бабы Ванги с ним, муфти болгарский, то есть это те люди, которые вживую видели и которые знали, что Баба Ванга всегда верила в Бога, всегда обращалась в церковь. И вот это тоже мы хотим показать, и тоже вот родственники, водитель Бабы Ванги, которых уже мало осталось, вот скоро там, пройдет 5-10 лет, и живых свидетелей не будет, кто с Бабой Вангой реально общался, дружил с ней, и вот мы вот в таком двухсерийном фильме «Вся правда Бабы Ванги по всему миру» вот собрали этих людей, и которые будут говорить всю правду о Бабе Ванге. С другой стороны, этот фильм поможет, наверное, как и Баба Ванга всегда проповедовала добро и свет, поможет тоже как-то очиститься нашей земной ауре.
Спасибо.
Спасибо, Кирсан Николаевич. Мы начали наше интервью с вашей беседы с Владимиром Владимировичем Познером, и закончить хотелось бы, наверное, с того же.
Инопланетянами.
В своей книге «Познер о Познере». Владимир Владимирович очень сокрушался о том, что прокололся, задав вам вопрос о вашей встрече с инопланетянами в самом начале интервью. Потому что все остальное, о чем бы вы ни говорили, все воспринималось совершенно иначе. Вот мы специально приберегли этот вопрос в самый-самый конец. Вот что произошло осенью 97-го года?
Я восторгаюсь журналистской деятельности умом Владимира Владимировича Познера, и я благодарен ему, что в своей книге юбилейной, к 80-летию «Познер о Познере», вот среди 10 лучших интервью, которых он наравне с Хиллари Клинтон, Михаилом Горбачевым включил мое интервью, хотя в конце он там написал, так и не понял. Мы с ним практически 2 часа сидели, разговаривали, он так и не понял меня-то. Что произошло в 97-м году, в сентябре месяце, и мне кажется, это была заготовка Владимира Владимировича. Он решил наше интервью по Первому каналу ошарашить меня, как у журналистов есть, не задание, сразу сбить с ног противника или с кем ты беседуешь. И он решил, конечно, меня этим вопросом сбить и другими моими высказываниями, которые я давал радио «Свобода» в 99-м году о вертикали власти. Что произошло, то произошло, и я ему честно сказал и поправил не зелеными, а желтыми чашечками, в сентябре, в конце сентября, кажется, 27 сентября 97-го года, находясь на московской квартире, здесь, в Москве, прилетели, забрали, показали, и потом вернули. Я бы подумал, что это сон, но были свидетели, мой водитель, два друга, которые целый час меня искали в квартире, потом я материализовался. И нормально, то есть слетал, прилетел, потом я думал долго, где-то, наверное, полгода, говорить или не говорить об этом, мучился, потому что я, прежде чем принять решение какое-то, беру два чистых белых листа, на одном минусы, на другом плюс. Я начал думать, если это расскажу людям, это принесет мне какие-то блага, что отрицательно? Ну, отрицательно сразу. Я президент Калмыкии, президент ФИДЕ, сразу же там Борис Ельцин, президент России, коллеги, министры начнут осуждать, ты что там с инопланетянами, родственники, родители, братья, там, ну, друзья, бизнесмены скажут, с кем дело иметь, кому деньги перечислять, да, он там инопланетянам отправит. То есть одни минусы, да, и скажут, что он больной, что ли, его надо там в Кащенке лечить, в психбольнице, как он может управлять народом. Кстати, Гарри Каспаров тоже использовал это в предвыборной кампании, он сказал, как может человек, который встречался с инопланетянами, управлять вот умными шахматистами. В Калмыкии некоторые там коммунисты тоже говорили. То есть одни минусы, а когда я взял листок бумаги, плюсы, да, плюсов ни одного плюса. То есть я так анализировал, но когда вот эти все минусы, в конце концов, они должны были дать плюс, кто-то из землян должен официально сказать, ну, если кто-то там простой, ну, не простой, там, рабочий или врач, там, учитель, журналист скажет, вот я вчера встречался с инопланетянами, меня забирали. Ну, сразу же вопрос, сколько выпил, да, там, сколько перебрал. А к политику совсем другое отношение, то есть, отвечая на вопросы тогда «Радио Свобода», это в прямом эфире было, а потом BBC, я уже заранее знал, что, ну, как Александр Матросов, да, на амбразуру, кто-то же должен на амбразуру броситься, кто-то первый из землян, официальных людей, хотя американские президенты тоже там вот есть контакты у них, и другие президенты, я по роду своей работы встречался с некоторыми президентами, которые открыто говорили, да, мы видели, мы фиксировали, я у них спрашивал, а что вы не говорите, а президент одной из крупнейшего государства, я когда-то сказал ему, он говорит, ну что, самоубийца, у меня через полгода выборы, кто меня изберет. И поэтому я пошел на это и не жалею об этом, хотя везде минусы только, но после моего откровения многие начали писать, тысячи, миллионы сообщений стало приходить, что видели, знают. И какую мысль я хотел донести до человечества и что они хотели мне внушить, да, инопланетяне? Первое, вы эгоисты, вот мы же живем на Земле, а есть кошки, собаки, там, у каждого животные, коровы, они же тоже думают, Господь, Всевышний, светлая энергия создала не только нас, но и другие живые существа, тоже вот с мыслями, с чувствами какими-то. А мы уперлись в мысль, что мы вот одни такие умные. Больше разумных существ нет. Это первое, да, что такое эгоизм. И второй эгоизм, это вселенский. Мы до сих пор не верим, что на других планетах, в других галактиках тоже существуют разумные существа, цивилизации. Не случайно Константин Ударович Циолковский, вот автор, изобретатель космической ракеты, он писал в одной из своих книг, что наша галактика кишит другими внеземными цивилизациями. Поэтому должен кто-то на официальном уровне был сказать и получить этот удар. Ну, я вот принял на себя эту роль, сказать всему человечеству, что мы не одни разумные на нашей Земле, и что мы не одна разумная планета в нашей Вселенной. Вот и все. А когда мы это осознаем, они вступят в официальный с нами контакт и, может быть, уберегут нас от саморазрушения.
Спасибо вам огромнейшее, Кирсан Николаевич.
Спасибо.
Кирсан, спасибо огромное. Мы очень надеемся, что мы услышим вас в ближайшее время снова. И, конечно, мы очень надеемся увидеть вас в Ванкувере. И главное, увидеть вас и фильм, который вы со Стоина привезете.
Спасибо огромное, Кирсан Николаевич. Я очень благодарен за то, что плюсиков в нашу сторону на ваших двух белых листках все-таки, наверное, было больше. Спасибо. Мы знаем, насколько вы заняты и как важно для вас это время, которое вы для нас выделили. Еще раз вам огромнейшее спасибо.
Можно передать через вас привет всем моим канадским друзьям, особенно Вадим, который слушает международный арбитр НАС, это Хайди Холлинджер, фотокорреспондент из Канады, которая в Калмыкию приезжала и со мной летала к Далай-Ламе. Делала фоторепортажи для канадских журналистов.
Спасибо большое. Кирсан, скажите, вот могу ли я, Денис, вот вы сейчас сказали, у вас есть в Канаде друзья, Вадим, мы назвали еще журналистку. Можем ли мы сегодня сказать, у нас в друзьях есть сам Кирсан Алемжинов?
Да, с большим удовольствием. Для меня это будет большая честь.
Спасибо большое. Для нас уж какая честь. Спасибо большое, Кирсан Николаевич.
Спасибо большое.
До свидания. До свидания.
Thank you. Я не могу останавливать время и не могу поворачивать реки. Я не мечтаю быть понятой всеми и принадлежу одному человеку. Нету ничего выше, нету ничего больше, ничего сильнее.
Listening to Fairchild Radio, Vancouver's multicultural station.
Слушайте радио Вера 5 раз в неделю с 8 до 10 утра на волне 96.1 FM в Ванкувере или на сайте veracanada.fm.
9.31 в Ванкувере. Люди, любите друг друга, как только что пропела замечательная певица Вера Брежнева. Друзья, призываем вас всех любить друг друга. Кстати говоря, как это делал наш предыдущий гость, замечательный политик, общественный деятель Кирсан Николаевич Илюмжинов. Действительно, человек любит абсолютно всех, да, Саша?
Более того, этот телефонный звонок, который только что раздался, как гром среди ясного неба, красивый гром, замечательный, великолепный, лучшая мелодия, которую когда-либо я слушала в жизни, то, что по окончании интервью с Кирсаном Илюмжиновым наши слушатели сказали, что это еще одна корона для радио Вера, это было блестящее интервью, и я тоже так думаю. А что еще я думаю? Еще я думаю, что Есть такое выражение «нет пророка в своем отечестве». Бывает, что нет, а бывает, что да, есть. Нас становится все больше и больше в Ванкувере. Нас, талантливых, умных, интересных, ярких, а главное, неравнодушных людей, у которых появляется идея, и эта идея притворяется в жизнь. Говорят, что когда мечта притворилась в жизнь, это уже не мечта, это уже планы. А вот если нет, то все же и мечта. Бывает и наоборот. Бывает, когда мечта и планы совпадают и гармонично соединяются в одно что-то целое. И я это говорю неспроста. Не так давно или уже давно в нашей студии были гости. Это компания, которая называется RusArt. Не помню, называлась ли она тогда так же. По-моему, да, может быть, нет, но лучше знают хозяйки этого замечательного общества, предпринимательства, действия. Это Женя Резник и Света Савенко, это библиотека, которая когда-то распахнула свои двери для вас. Кстати, никогда не предполагала, что в Ванкувере может быть библиотека русской книги. Ну, какой-то маленький отдел, Vancouver Public Library, да, но чтобы библиотека, для этого надо было, чтобы вот что произошло. Говорят, незаменимых людей нет, ерунда, конечно, есть, чтобы Света и Женя приехали в Ванкувер, чтобы они это придумали, чтобы они захотели, придумали и сделали, а мы всем этим пользовались. Хочу низко поклониться девочкам и сказать им привет, привет, Женя, привет, Свет.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, мы очень рады, что вы приехали. Жень, ну, как вообще, сколько времени уже существует компания и библиотека, и как все продвигается, кто вас поддерживает? Ну, в общем, все, что произошло с вами с тех пор, когда вы были у нас, и вот сегодня, если так посчитать.
Доброе утро еще раз. Спасибо большое, Александра, что пригласили в эту уютную студию нас рассказать радиослушателям о нашем замечательном проекте Russian Library. Мы открыли двери библиотеки в августе 2018 года на базе внекоммерческой организации RusArt Fine Arts. Мы находимся в Нью-Весте на 6-й улице. И очень, в общем-то, хотели бы рассказать вам, что мы успели сделать за это время, начиная с августа, и также поделиться с вами о наших целях на ближайшее будущее.
Скажи, пожалуйста, Женя, вот недавно мы объявили на этой неделе голосование для всех слушателей Радио Вера. Вот я спрошу сейчас вас, проголосовали вы, кстати, или нет. Это по поводу того, как слушают больше радио. Прямой эфир FM вот в машине, например, когда вы едете, или онлайн, это на нашем сайте verkenda.fm, или в архиве. Вот когда ты чаще слушаешь радио, если слушаешь, конечно.
Я слушаю радио Вера постоянно и в основном онлайн, даже не онлайн, а радио, развозя детей в школу. Да, в машине.
Дети не говорят, выключи радио, включи
нет,
музыку
совершенно
на английском
нет,
языке.
Нет,
честно.
Нет, честное слово, да.
И они терпят это радио Вера.
В общем-то, мама любит и дети тоже.
Света, а ты где слушаешь больше радио?
Ну, у меня нет машины, у меня особый случай. Честно говоря, я выбираю эфиры, которые мне понравились.
Интересные.
В записи, да, и просматриваю архив. И смотрю то, что мне интересно.
Девочки, вот спасибо. Вот у меня такой вопрос. Вот сейчас сколько существует библиотека? Существует с августа 2018 года. То есть это полгода получается, да?
Да, мы открылись 28 августа, 5 месяцев. Ну, округлим полгода.
Ну да, да. Почти полгода. Скажи, Свет, вот как ну, вот, твои ожидания от того, как это будет, и то, как это происходит сегодня, соответствуют или не очень?
Ну, две части. Одна часть не соответствует приятно, вторая часть не соответствует не очень, так сказать. Честно говоря, масштабы уже библиотеки впечатляют даже меня, но я не ожидала, потому что 28 августа мы открылись, у нас было 300 книг, это два небольших шкафа, Айки и Билли. Вот, сейчас у нас 2500.
За 5 месяцев?
Да, это 10 шкафов. Это полная комната книг на русском языке. Ну, основная часть взрослые книги, скажем так, потому что детские отдают не очень охотно,
не очень.
Скажем так, да. Я понимаю, почему, но пока вот так. То есть где-то 300 иллюстрированных хороших детских книг, остальная часть взрослые. Но уже очень большой выбор.
Свет, а скажи, пожалуйста, давай возьмем звонок, слушаем. Доброе утро.
Доброе утро. Здравствуйте. Я бы хотела попросить контакты, как можно передать вам книги. И еще одно, принимаете ли вы видео, вот DVD, у меня есть там русские фильмы, концерты. Спасибо.
Да, спасибо как вас зовут, скажите, пожалуйста.
Виктория, Саша, это я сказала, что это твоя корона в сегодняшнем эфире.
Виктория, спасибо большое. Виктория, девочки, вы оставайтесь за линией, Виктория, не уходите, девочки. О, нет, Виктория уже ушла, но...
Да, Виктория.
Но обещала вернуться.
Да. Виктория, вы можете записать телефон 778-710-4086. Это мой телефон, Светлана Савенко.
Можно еще раз? 778.
778-710-4086. Вы можете позвонить, и мы договоримся, когда можно подвести книги. Насчет DVD. У нас есть подборка DVD. Честно говоря, пока она не пользуется популярностью. Но, в принципе, я собираю коллекцию. Угу. Можно отдать.
778-710-4086. Да. Вот эти книги, вот было 300 в августе месяце, а две полки, как ты сказала, Света, а сегодня 2500 и 10 полок, да? 10 шкафов.
10 больших шкафов.
Больших, да, шкафов. А эти книги, это приносили люди, вам книги отдавали?
Да, ну библиотека началась, как мы уже говорили в первом эфире, с моей домашней библиотеки. Угу. Это где-то в районе 400 книг. Остальное сразу после эфира. Я, кстати, хотела сказать большое спасибо самым таким активным людям, которые сделали первые донейшн книг. Это Александр Левадный, который звонил в студию на эфире «Вера». И практически сразу на концерте Яны Максина он привез нам первую партию, достаточно большую.
Это первый концерт Яны Максина,
да,
который
первый,
уже
в августе был. Да.
Слушаем, доброе утро.
Саша, это опять Виктория, ты сказала оставаться на линии.
Да-да, я хотела, Виктория, спросить. Вот вы сейчас сказали, что вы как давно живете в Канаде?
Ой, уже 12 лет.
12 лет. А вот книги, которые вы хотите подарить библиотеке, это почему? Почему вы хотите это сделать? Ну, они вам больше не нужны. Или вы хотите, чтобы их читали все? Вот почему?
Вы знаете, как раз вот обе категории. Например, есть кулинарная книга на русском языке, но которой мы не пользуемся. Но она будет интересна, между прочим, для гурманов, потому что это собрание лучших ведущих кулинаров мира с разных стран. А есть книги, которые уже прочитаны и перечитаны, и они действительно, может быть, кому-то будут в новую прочитать, будут интересны.
Спасибо. А вам нравится идея библиотеки на русском языке?
Ой, это бесподобно. Я, между прочим, когда мама приехала в Канаду, я искала русские книги и нашла только небольшую, вот, ну, она большая коллекция для нас. Это в Public Library, и уже там все перечитано, больше негде и нечего.
Приходите к нам,
поэтому
у нас много еще
не
прочитано.
Да, обязательно,
обязательно. Спасибо, спасибо, Виктория. Ну, вот книг стало много, а читателей?
А читателей на сегодняшний день 95 зарегистрированных читателей. Ну, я не могу сказать, что все 95 это активные читатели, но активных очень много.
Спасибо.
То есть люди, которые живут в досягаемости, это потому как мы в Нью-Весте, на 6-й стрит, это Бёрнаби, Коквитлам, Нью-Вест. Очень активно.
Есть ли должники по книгам? Я помню, вот в детстве, в юности, да, вообще, как у меня воспринимается библиотека, тогда приходишь, тебе выдают такой формулярчик, заполняют, дают книгу, этот формулярчик вкладывают куда-то к себе, когда ты приходишь, а вернее, тебе в кармашек, в книгу, да, а потом, когда ты сдаешь, соответственно, сдать надо было вовремя. А у меня, на самом деле, вот какой вопрос. Вот мы сейчас, и Виктория говорила об идее создания библиотеки, я, в общем-то, продолжу, наверное, развивать эту тему, потому что действительно, это настолько смелый, я считаю, поступок, потому как в последнее время все говорят наоборот о том, что библиотеки как таковые умирают, да, то есть в связи с развитием интернета, в связи с тем, что можно книгу заказать по интернету, прочитать ее, в конце концов, в интернете, да, то необходимость библиотек, она как-то становится все меньше, меньше и меньше. Вот согласны ли вы с таким, во-первых, мнением, да, некоторых людей? И все-таки вот действительно вот в связи с тем, что, ну, вот не секрет, печатные издания очень многие просто закрываются, потому как газета переходит в онлайн и так далее. Вот опасения того, что не будет востребовано, были или нет?
Не знаю, у меня, честно говоря, не было таких опасений, не знаю почему. Начну с должников, первый вопрос был, да. Это странно, но должников практически нет. Есть 2-3 человека, которые задолжали книги.
Друзья, они... приносите книги, сдавайте
но
вовремя.
Но они отзвонились, что воду. Как только смогут, они доставят книги по месту жительства, скажем так. Поэтому я, честно говоря, думала, будет хуже. Нет, пока все нормально. А насчет того, что книги умирают, вы знаете, нет, из-за сферы своей деятельности, интересов, книги русской культуры и прочее, я подписана на журнал «Современная библиотека», и я бы не сказала, что библиотеки умирают. По одной простой причине, что это становится не просто хранилищем книг, а место, где собираются люди по интересам. Они все оборудованы современной техникой, то есть это такой микс общения людей, книг, технологий и прочее. Поэтому...
А вот, кстати, пока у нас есть сейчас телефонный звонок, я вот коротенький вопрос задам. А вот вы сейчас сказали о том, что встреча по интересам, а вы проводите какие-то тематические вечера,
да,
посвященные
конечно.
Книгам, вот,
Дело
авторам?
Дело в том, что у нас не просто Russian, Vancouver Russian Library, у нас Speaking Russian Club and Vancouver Russian Library. Это русский клуб, который включает в себя библиотеку. Естественно, у нас и мастер-классы, и разговоры, лекции об искусстве, литературные вечера, однодневные семинары и прочее. То есть это такой оазис русской культуры.
Вот у меня вопрос. Один из скайпа, едва уже на связи. Когда вы говорите «русский клуб», это русскоязычный клуб или это русский клуб, спрашивают в скайпе?
Да, русскоязычный.
То есть могут приходить русские, украинцы, евреи, грузины,
да,
армяне, казахи.
Без проблем,
замечательно.
Да.
Слушаем, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Это Александр, вот, Александр Ливадный, который вам...
Здравствуйте, Александр.
Я очень рад вас слышать в эфире.
Да, мы тоже.
Я вам еще подготовил книги, ну, наверное, в феврале привезу, там будет больше мемуарной литературы. А вот я бы хотел Денису ответить, вот, когда он сказал, что есть такое мнение, что книга умирает. Дело в том, что читать книгу в твердом переплете или в электронном виде, это все равно, что смотреть хоккейный матч вживую или по телевизору. То же самое ощущение. Когда вы читаете книгу, вы ощущаете вот этот шелест страниц, вы ощущаете этот запах, это совсем другие чувства вызывает.
Согласен.
Я с вами согласна, Александр.
Я тоже согласен,
Александр. Саш, спасибо большое. Слушаем вас. Доброе утро.
Доброе утро. Это Владимир звонит. Я бы хотел спросить ваших девушек, которые пришли на интервью.
Да, Женю и Свету.
Планируется ли, ожидается ли, ну, скажем так, шортедж книг? Может быть, это помещением ограничено. Если, просто кидаю идею. Вот сегодня Денис сообщил о том, что киргизы собираются отказаться от русского языка. А очень на Украине печально. Это уже сделали. Это может быть огромное количество книг, которые можно просто-напросто забрать оттуда и поместить в русскую библиотеку Ванкувера.
Спасибо.
Знаете,
вопрос
Спасибо.
Перевозки. Забрать можно очень много книг.
Что-то у нас происходит тут непонятно что. Да-да.
Ну, очень печально, что... как сказали, что Украина и прочие бывшие республики отказываются от русского языка.
Киргизия, да, Денис?
Да,
да,
Киргизия.
Ну, они отказываются как бы от официального признания русского языка, то есть он, естественно, в быту-то он будет, но все равно рано или поздно, конечно, он будет умирать, если
Понятно.
Он...
Понятно, ну, тенденция такая мировая, наверное, да. Но посмотрим. Насчет доставки книг, все упирается, как это все сюда привезти, потому что... Там людей, наверное, много кто бы поддержал этот проект.
Пока нет, думаем, я думаю, что и в России, на Украине людей найдется предостаточно, кто
да,
бы мог.
Да, я тоже так
Действительно,
считаю.
Действительно, вопрос только в доставке книг, в перевозке, их транспортировке.
Вопрос от Алины по поводу русского клуба. Хотелось бы знать, что, какие цели и задачи у этого клуба, кого он объединяет и чем он занимается.
Клуб объединяет, как мы уже сказали, всех русскоговорящих жителей Ванкувера, неважно, какой это национальности, все вокруг русского языка, русской культуры, русский язык, всем, кому это интересно, кто хочет это поддержать. То есть это пространство такой русской культуры, А наша задача – предоставить ресурсы, то есть книги, встречи, люди и прочее. А всем, кому это интересно, пожалуйста, добро пожаловать, mm-hmm. будем всегда рады.
Бывают ли у вас в клубе политические дискуссии? Это первый вопрос. И второе, приходят ли к вам те дети, которые родились здесь и не знают русского языка для того, чтобы его выучить?
Нет, политические дискуссии мы решили, что мы будем как бы немножко в стороне, потому что...
Почему, понятно.
Да, абсолютно объединение по другому признаку, в общем, вот так, скажем, политкорректно. Насчет детей, конечно, во-первых, хотелось бы сказать, что у нас с сентября месяца проводятся занятия. Русский язык – это мой авторский курс «Вообразительное чтение». Это такой очень творческий проект, где мы читаем, обсуждаем книги, и занятия в целом направлены на поддержание развития русского языка у детей, которые здесь живут, у которых двуязычие, творческое самовыражение, потому что это не только чтение книг, это обязательно творческий проект. Что-то делаем руками, лепка, мы рисуем.
Это для маленьких детей, наверное?
Две группы, 5-7 лет маленькие, uh-huh. 8-10. Uh-huh. Да, и еще хотелось, если можно, анонс. С 25 января у нас стартует курс Russian as Foreign Language. То есть для взрослых.
Русский язык как иностранный.
Да, это тоже под эгидой русского клуба. Мы решили развивать это направление.
А есть уже желающие, если вы открываете такой класс, наверное, вы знаете, что есть такое пожелание у кого-то учить русский язык, нет?
Желающие есть. Ну, думаю, что первый курс, он будет немногочисленный, но я все-таки надеюсь, что мы разовьем это направление. Преподаватель достаточно сильный, это Ирина Новикова, у которой лингвистическое высшее образование московское. У нее очень большой опыт технологии преподавания русского именно взрослым, потому что первый курс будет именно для взрослых.
А в основном, как вы предполагаете, участники этого класса, это будут канадцы или это дети, которые родились здесь, или кто это будет?
Мы надеемся, что это будут и канадцы, и дети-подростки, которые когда-то упустили свой шанс вывести русский язык на достаточно высокий уровень. Welcome. Может быть, у кого-то вторые половины, которые хотели бы изучить русский язык. Друзья, пожалуйста, сейчас Женя скажет, где можно и когда зарегистрироваться.
Это правильно, потому что у нас уже вот написал Евгений, что привел бы своего сына, он совсем не говорит по-русски, а главное, не хочет. Если вы предложите ему какую-то причину, почему это важно и нужно, был бы вам признателен, сам убедить не могу.
Пусть придут, попробуют.
Пусть придут, попробуют.
Да, возьмите книжки, приходите к нам на чашку чая. И, в общем, у нас весело, интересно, очень познавательно. И люди обычно после первой встречи обычно возвращаются. И всем, в общем-то, нравится. Спросили про номер телефона и как зарегистрироваться. Можно звонить к нам в библиотеку в часы работы 778-822-2932. Это телефон для регистрации на любые курсы, на любые программы. Мы делаем разные мастер-классы. Вот тут скоро будем устраивать мастер-класс к 8 марта. Следите за анонсами. У нас есть страничка в Фейсбуке и также есть веб-сайт. По любым вопросам, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните мне или Светлане, и мы с удовольствием расскажем вам о ближайших
программах. Женя, а вот ты говоришь, допустим, будет мастер-класс, посвященный 8 марта. А что это значит? Что значит мастер-класс, посвященный 8 марта?
Я не поняла. 8 марта.
Да, к 8 марта, я поняла.
У нас планируется, у нас есть очень креативная творческая девушка Наташа, которая делает потрясающие цветы. Я даже, честно говоря, не знаю, в технике, в которой она работает, это выглядит как...
Это будет класс для мужчин, чтобы они делали цветы для женщин?
Нет, или это наоборот? Женский класс, потому что у нее достаточно много желающих, кто бы хотел освоить эту технику.
Научиться, да?
Да, мастер-класс будет 2 марта. Более подробная информация будет на странице в Фейсбуке. Также у нас будет очень большой ивент 23 марта. Угу. Это такой микс творчества, литературы и живописи. Мы будем делать краски сами. У нас будет большая подборка книг из библиотеки, которые связаны с живописью, с мастерством живописи, художники и прочее.
Угу.
Вот, будет очень большой ивент, пожалуйста, приходите.
Спасибо, слушаем, доброе утро.
Доброе утро, хотелось поздравить, хорошее начинание.
Спасибо.
От этих девочек, которые организовали.
Угу. Спасибо.
Спасибо.
Да, и еще у меня один совет есть.
Да, пожалуйста,
да,
Елена,
пожалуйста.
Вот, один совет такой, что в UBC есть кафедра русского языка. И мой сын тоже там учился, кстати. И там очень много студентов, которые желают знать русский язык. И если бы вы могли связаться с UBC и дать адрес и телефон вашей библиотеки, я думаю, у вас оказалось бы очень много читателей, именно благодарных читателей.
Спасибо большое.
Спасибо,
Леночка.
Интересный совет, кстати.
Спасибо.
Да.
Виктор спрашивает, почему бы не начать, если еще нет в этой школе, в этом центре, параллельно шахматный клуб.
Ой, шахматы у нас есть уже давно. У нас есть замечательный преподаватель Константин Паряев, такой сподвижник шахмат в Ванкувере, в Грейт Ванкувере. Курсы уже существуют давно. Про регистрацию мы уже говорили. Звоните, зарегистрироваться всегда можно.
Более того, Виктор написал, пока дети читают, мамы обсуждают разное между собой, а папы повышают свой интеллект, молча играя в шахматы. У вас такие претенденты тоже есть?
Но у нас детский клуб шахмат. Ну, мы Косте передадим просьбу насчет, чтобы объединить и мужскую часть любителей шахмат у нас в клубе. Спасибо большое.
Я думаю, что, Косте, нужно серьезно об этом подумать. Если есть пожелание, чтобы папы привели своих детей вместе с мамами в школу, вот то, что сказали мамы, там что-то обсуждали, дети учили русский язык, папа играли в шахматы, тогда это уже будет не просто русскоязычный клуб, а это уже будет русскоязычный семейный клуб, что очень важно, потому что порой не с кем оставить детей, или наоборот, родители не хотят их оставлять, или родители их привезли, им некуда деваться. Так что это было бы правильно. Да-да, девочки, что-то, Женя, что-то вы тут шептались, я хочу узнать. Что мы еще не сказали, потому что мы должны успеть сказать все, что сегодня необходимо услышать нашим слушателям. Ну, так у меня вопрос к тебе. Или у Светы. Ну, вы что-то друг другу говорите, а мы же не слышим.
Не, все в порядке.
Ну, мы продолжаем наш разговор. Это Женя Ризник и Светлана Савенко. Правильно я говорю, да?
Да, да, все правильно.
И, девочки, о чем мы еще не сказали? Что важно?
Какие-то мероприятия еще, какие-то ивенты, которые вы планируете в ближайшие?
Ну, провести вот в вашем
про
центре.
Про ближайшие ивенты мы сказали. Хотелось бы сказать пару слов, что неделю назад мы запустили фандрайзинг для поддержания работы,
это важно,
работы,
да,
библиотеки, потому что хотелось бы сказать, что за 5 месяцев проект вышел на достаточно высокий уровень. Естественно, это не обошлось без финансовых затрат. То есть любой проект подразумевает финансовые затраты, это нормально. У нас работают в основном волонтеры. Кстати, хотелось бы сказать огромную благодарность волонтеру, который мне помогает вести каталог онлайн-книг. Это Галина Гнатюк. Тоже я не представляю, что бы я без нее делала. Вот, спасибо большое. Вложено уже достаточно много средств. Это и оборудование книжное, и компьютерное, и прочее. Работаем, естественно. Я понимаю, что мы это делаем по своему желанию. Это проект, который мы хотели запустить. Но хотелось бы сказать, обратиться к людям, кто хочет поддержать финансово этот проект, кому не безразлично, чтобы библиотека пополнялась современными изданиями, расширялась, чтобы это все не умерло. Пожалуйста, вы можете помочь нам финансово книгами, просто перепостами в соцсетях, рассказами о проекте. Мы всегда вам будем благодарны. Спасибо большое.
Вот я как раз хотел спросить по поводу фандрейзинга, то есть где можно найти информацию, как можно перечислить средства, потому что, друзья, действительно это очень важно, потому что, ну, сами понимаете, такие проекты, они денежными не бывают, поэтому всегда нужно помогать, тем более действительно это очень благое дело, я считаю.
Значит, в общем-то, есть две опции перевести финансовую помощь в счет библиотеки. Во-первых, можно позвонить мне по телефону 778-822-2932 и перевести счет с кредитной карточки. У нас есть, также мы открыли на GoFundMe, можно найти Ruslip и через поисковик и перевести там же деньги на счет, сразу же на счет библиотеки. То есть открыт счет библиотеки в банке, это не наши личные счета, и деньги переходят сразу же в фонд библиотеки. Еще раз спасибо большое за вашу поддержку.
У меня есть к вам, девушки, вам сегодня уже поступали предложения. Мне кажется, что это тоже часть фандрейзинга. Вот как Елена позвонила и рассказала про UBC. Это совершенно бесценный совет с моей точки зрения. Мы, Радио Вера, ищем такие советы, которые поддержали бы нас, дав нам возможность развиваться. Я думаю, что если вы в вашем центре, это я 19 лет проработала социальным работником, отвечаю за свои слова, если бы вы в вашем центре, может быть, вы это и делаете, просто мы не знаем, будет проводиться много каких-то встреч, приглашения гостей, какие-то воркшопы, мне по разным интересам. Будет ходить все больше людей
у нас
в центр.
Это уже есть, да.
Этого не бывает много, Света.
Да, я понимаю.
А чем больше этого будет, и тем больше людей будут вовлечены, тем больше у людей появится желание, хотя наша русскоязычная община, не в обиду сказано, когда касается вопрос дать, это
да,
всегда...
Собрать
это, не да, просто. Это непросто. Так давайте меняться. Вот давайте меняться в сторону девочек, которые делают сегодня совершенно замечательное что-то, без чего, наверное, было бы совершенно по-другому. А ведь было. Я помню, 25 лет назад я приехала, я даже представить себе не могла, что здесь могут появиться Женя и Света, и появится библиотека, их помощники, которые помогают в этом совершенно бесплатно. А если бы им еще что-то всем немножечко заплатили, разве бы это плохо? Вот помните, как про царя замечательного, царь все хорошо, но он же еще немножечко шьет. Так вот, я думаю, что это самое время пришло. Слава Богу, что эти люди в нашем городе, в нашей стране есть. А наша задача делать так, чтобы они были всегда. Вот фандрейзинг – это именно то, что сейчас Женя говорила, как можно сделать этот вклад. Вот, например, я для себя решила, что Радио Вера, без сомнения, этот вклад сделает и в ближайшие дни и часы. Поэтому призываю вас сделать всех то же самое. Ну, кстати, девочки, вот сейчас будет проходить завтра у нас в студии два гостя. Один это сын капитана первого ранга морского флота Соединенных Штатов Эрик Табах, папа его часто, наш гость Юрий Табах. И Эрик снимается, он американский актер, блестящий актер, снимается в Голливуде, много снимает документальных фильмов, таких как мы с вами. И завтра Эрик наш гость, а затем будет девушка, зовут ее Дана, она сегодня директор, это называется Jewish Book Festival, это фестиваль еврейской книги, да? Вот я думаю, что тоже надо каким-то образом вас связать, потому что у них тоже есть книги на русском языке. А это очень известный фестиваль, он стартует по всей стране. Может быть, вы станете частью этого фестиваля в следующем году, в этом мы, наверное, уже опоздали. Да. Надо подумать.
Да, спасибо, мы воспользуемся советом. Спасибо, Александр.
Ну, я хочу поблагодарить и Женю, и Свету за то, что вы здесь. За то, что вы в Ванкувере, в эфире радио. Женя, я видела, ты поставила сегодня на Фейсбуке, что слушайте нас на Радио Вера. Во-первых, это не только сообщение о вас, но и очередное упоминание о радио. Девочки, огромное вам спасибо, мы вас очень любим и всегда ждем.
Спасибо большое.
Ну, а я хочу, мы уже перебрали наше время, уже 10 утра, я хочу сказать, что то, что вы пишете сегодня на скайпе по поводу нашего гостя, который был у нас в эфире сегодня, и девочки, конечно, но и Кирсан Элюмжинов, человечище, спасибо. Спасибо вам за то, что вы нас слушаете, за то, что вы у нас есть.
Спасибо, друзья, всем до завтра.
Посетите страницы Радио Вера в Фейсбуке, Одноклассники.